Глава 11. Очная ставка. Старик в военной форме теперь был не один. Рядом сидел человек в сером штатском костюме. Коля понял, что этот из гестапо. Он не ошибся. Старик-офицер сказал: «С вами будет беседовать господин из отдела по перемещению иностранной рабочей силы».
«Знаю я эту рабочую силу», — усмехнулся про себя Коля. «Рожа кирпича просит». «Очень приятно», — сказал он. «А то я сижу, уж волноваться начал».
«Волноваться вредно», — сказал штатский, «особенно такому здоровому молодому человеку, как вы».
«Я волнуюсь не по своей воле», — улыбнулся Коля.
«По нашей?» — тоже улыбнулся штатский.
«Да уж не по своей».
«Ну хорошо, оставим это. Где бы вы хотели работать? В какой отрасли хозяйства нашего народного государства?»
«Видите ли, я получил много профессий за последние 3 года. Я уже их перечислял».
«Да я в курсе. Вы оборвали цикл занятий на физическом факультете ближе к завершению или в середине?»
«В середине. Да, пожалуй, в самой середине».
«А как у вас с языком?»
«Скорее плохо, чем хорошо. Я и в школе получал посредственные оценки по немецкому языку».
«Да?»
«Теперь жалею. Но у нас плохо учили немецкому».
«Совершенно верно. Мне рассказывали, что в ваших школах вообще не изучают произношение. А ведь у нас есть и берлинское, и баварское, и северное, и швейцарское, и австрийское произношение».
«Ну, в том-то и дело. А самому заниматься было трудно. Времени не хватало, есть хотелось». «А не подхалтуришь, не пошамаешь?»
«Пошамаешь? Это что такое?»
«Шамать? Значит, есть, жевать, как говорится, от пуза».
«Вы веселый молодой человек. Вас зовут
Андрей».
«Андрей», — повторил немец. «А отчество?»
«И Яковлевич». «Андрей Яковлевич».
«Яковлевич», — задумчиво протянул немец. «Вообще-то весьма еврейское отчество».
«Яков? Ну что вы».
«У вас самих много Яковов. У меня был знакомый немец. Яков Ройн Фельдфебель». «Откуда этот Ройн?»
«По-моему, из Берлина».
«А отчество вашего отца?»
«Иванович. Яков Иванович».
«Где родились?»
«Потомственный москвич».
«Место жительства?»
«Мое?»
«Отцово».
«Вместе с нами жил».
«Это вы уже написали. Меня интересует, где он жил до того, как вы приехали на вашу квартиру».
«Я не помню. Где-то на Полихе. А точно не помню, не интересовался».
«Скажите мне вот что», — растягивая гласные, сказал гестаповец. «Где вы работали в Минске?»
«В парикмахерской».
«Их там было много. В какой именно?»
«В парикмахерской Еременского».
«Опишите мне подробно внутренний вид парикмахерской».
«Ну как? Длинная комната, в ней кресло, вот и все».
«Сколько было у вас кресел?»
«Они мотали Степку. Теперь проверяют на мне. Но Степка говорил, что мотал его один старик. Почему? Пришел штатский. Степка наверняка сидит в темной комнате, они его выдерживают, психологи чертовы». «Но почему пришел гестаповец? Неужели Степка погорел? Или погорел я? Не может быть. Он не мог продать меня, не мог», — быстро думал Коля, машинально отвечая. «У нас было 3 кресла».
«Три кресла», — задумчиво повторил гестаповец. «Это хорошо, что 3 кресла. Это отлично, что у вас было именно 3 кресла».
Он открыл толстую папку, на корешке которой было выведено по-немецки «Минск», и стал рассеянно рыться в бумагах.
«Такие номера у нас не проходят», — подумал Коля. «Так пугают только дошкольников».
«Это просто совершенно великолепно, что у вас было 3 кресла», — снова повторил гестаповец. «А за каким креслом работали вы?»
«Ну, когда как».
«Определенного своего кресла у вас не было?»
«Чаще всего я устраивался возле большого окна, была видна улица. Интересно, знаете ли».
«Девочки, ножки, юбочки».
«В том-то и дело».
«Сколько вам платили в месяц?»
«У нас была понедельная оплата. Хозяин платил нам каждую субботу. Это приказ бургомистра — платить понедельно. Разве вы не слыхали?»
Гестаповец чуть улыбнулся уголком рта, и Коля понял, что он ведет себя верно. Его ловили с разных сторон, и не в лоб, а издалека, через детали.
«Скажите, пожалуйста», — спросил гестаповец, по-прежнему длинно растягивая гласные, — «а какой-нибудь рисунок у вас на окнах был?»
«Было 2 рисунка», — сухо ответил Коля. Вы что, не верите моим документам?
Какие были рисунки?
Как всегда, на парикмахерских мужчина и женщина с фасонными прическами.
Хорошо. Какой машинкой вы работали, русской или немецкой?
Сначала русской, а потом достал немецкую, золлингенской стали.
Какая лучше?
Конечно, немецкая.
Почему «конечно»?
Потому что фирма солиднее.
Гестаповец распахнул свой черный портфель и достал оттуда ножницы, гребенку и машинку для стрижки волос.
«Сейчас вы покажете нам свое искусство», — сказал гестаповец. «Согласны?»
И, не дожидаясь ответа, Коле он сухо приказал.
«Пригласите Торопова».
«Сейчас же приглашу, господин Шульц»,
— ответил старик-офицер и вышел из кабинета. В голову Коле словно ударило. «Шульц!» Сначала он не понял, отчего его так ударило. А потом ясно услышал Степку, его рассказ про следователя гестапо Шульца, красномордого и здорового, который уговаривал его выступить на процессе как чекиста-связняка.